Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Беларусі ёсць першы медаль на алімпіядзе. Гэта золата Ганны Гуськовай.
Як Нацбанк збіраецца рэгуляваць абарачэнне крыптавалютаў.
Когда этот декрет появился, то есть мне было интересно просто, как из этой коллизии будут разработчики выходить, а получилось, что они на самом деле как бы этот вопрос даже и не решали.
Национальный отбор на Евробачене. Что адметнага у сёлетнім фінале?
Слава Богу, друзья, что мы не поп-артисты.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум цудоўнай навіной для ўсёй краіны. 25-гадовая беларуска фрыстайлістка Ганна Гуськова заваявала алімпійскую ўзнагароду ў лыжнай акрабатыцы ў Пхёнчхане. Гані 25 гадоў, а фрыстайлам яна займаецца 7 гадоў.
Адметна, што спецыялісты прагназавалі Беларусі 4 медалі, аднак пры гэтым ніводнага золата. Так, аналітыкі інфармацыйнага агенцтва Associated Press меркавалі, што ў беларусаў будуць 3 срэбраныя медалі і 1 бронзавы. Цікава, што срэбра павінна была заваяваць у біатлоннай індывідуальнай гонцы на 15 кілометраў Надзея Скардзіна. Бронзу – Дар'я Домрачава, срэбра – Ганна Гуськова.
Але Ганна Гуськова, нягледзячы на прагнозы экспертаў, заваявала нам золата. Пра чэмпіёнскія скокі і перамогу сёлетняй медалісткі мы пагутарылі з першым трэнерам Ганны, а падрабязнасці асвятляе Вольга Міцкевіч.
У Беларусі на алімпіядзе ў Пхёнчхане першае золата яго заваявала ў лыжнай акрабатыцы 25-гадовая Ганна Гуськова. Пасля першай спробы, якой удзельнічалі 12 спартовак, Ганна была першай у тройцы лідараў. У другой спробе Гуськова была чацвёртай. У фінальнай беларуска заняла першае месца. Срэбра і бронза паедзе ў Кітай. Ганні Гуськовай 25 гадоў. З іх фрыстайлам яна займаецца 18. Экстрэмальны від спорту для Ганны выбралі бацькі. Сама нам марыла стаць журналістам ці фатографам. Вось як узгадвае прыход Ганны Гуськовай у спорт яе першы трэнер Юрый Купрацевіч.
Благодаря каким-то друзьям, товарищам она попала как спортсменка в наш зал. Ганя Гуськова ничего не боялась. То есть прыжки на батуте, прыжок там с какой-то высоты, если спортсмен адекватно к этому относится, мы рады с ним работать. У нас была такая жизнь, как бы обыденная, все одно и то же практически каждый день, если не считать, конечно, выездов куда-то на сборы, там дорога там в поезде. То есть то она была очень такая добрая, общительный человек, которая желала всем добра, успехов.
На кантынентальным першынстве Ганна дэбютавала ў 15 гадоў. У 2012 годзе на юніёрскім чэмпіянаце свету яна заваявала срэбра. У Сочы ў 2014 фрыстайлістка выбыла ў кваліфікацыі за падзеннем. Цяпер Гуськова, лідар беларускай зборнай, праводзіць самы паспяховы сезон у кар'еры. Поспехі ў спорце часам могуць не суправаджацца поспехамі ў вучобе. Як мы даведаліся ад трэнера Ганны, стараннай вучаніцай у школе яна не была.
У Вани Гуськовой были проблемы в учебе. Она любила тренироваться, но учиться она не любила. Она в некоторой степени была лентяйка в этом плане. Немножко я ей помогал в школе учиться, благодаря там нашим.
Трэба адзначыць, што пачынаючы з 1998 года беларусы бяруць алімпійскі медалі ў фрыстайле ў Нагані і Солт-Лейк-Сіці у легендарных беларускіх фрыстайлістаў Дмітрыя Дашчынскага і Алексея Грышына былі бронзавыя медалі. Алімпійскія гульні ў Турыне Дмітрыю Дашчынскаму прынеслі срэбра, а з Ванкуверу Алексей Грышын прывез доўгачаканае золата. У Сочы было аж 2 золата, медалі заваявалі Антон Кушнір і Алла Цупер. З чым звязаны такі поспех беларускага фрыстайла? Сакрэтам дзеліцца першы трэнер алімпійскай чэмпіёнкі Юрый Купрацевіч.
Почему у нас так, слава богу, все хорошо в фрыстайле? Потому что у нас есть человек, которому мы все доверяем, это хороший человек, великий человек, хороший тренер, это Николай Иванович Козяко, который выстроил ту систему, в которой каждый должен заниматься своим делом. Кто-то занимается на уровне начальной подготовки, кто-то занимается со спортивным учебно-тренировочной группой, кто-то занимается сеньорской командой, тот, как сейчас Дмитрий Дощинский вместе со мной. И дальше уже переходит в национальную команду. Только благодаря вот этому порядку у нас есть вот эти результаты, вот эти показатели. Все делается так, как надо, и результат приходит сам за собой.
Менавіта легендарны Мікалай Казека цяпер і трэніруе Ганну Гуськову. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі.
Пра перамогу і спартовую кар'еру Ганны Гуськовай мы пагутарылі з яе першым трэнерам. Сама фрыстайлістка Ганна назвала свае скачкі на сёлетняй алімпіядзе цудоўнымі, а трэнер спартоўкі Мікалай Казека абяцаў Ганне свой заплечнік за медаль. Што тычыцца родных, то бабуля алімпійскай чэмпіёнкі распавяла нам, што Ганна нічога не баіцца.
Ганна Гуськова першая сярод беларускай каманды заваявала медаль на алімпіядзе, прычым спартсменка адразу прынесла ў алімпійскую скарбонку золата.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нацыянальны банк патлумачыў, як будуць выглядаць аперацыі з крыптавалютамі пасля таго, як пачне дзейнічаць дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі.
Намеснік старшыні праўлення нядаўна нагадаў, што адзіным законным плацяжным сродкам у нашай краіне застаецца беларускі рубель. Што да сферы абарачэння токенаў, то яна будзе абмежаваная. Што гэта азначае і ці стане крыптавалюта легальнай у Беларусі? Мяркуем з эканамістам Сергеем Чалым і перадаем слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
На мінулым тыдні ў Нацыянальным банку адбылося пашыранае пасяджэнне праўлення. На ім, у прыватнасці, у межах іншага, прагучаў даклад намесніка старшыні Нацыянальнага банка Сергія Калечыца, які датычыўся падвядзення вынікаў 2017 года і пэўных прагнозаў на 2018 год. Там ёсць, у прынцыпе, некалькі цікавых лічбаў паводле таго, колькі ў Беларусі рызыкоўных крэдытаў набралі людзі, паводле таго, як растуць кошты, але самае цікавае гэта тое, як Нацбанк збіраецца рэгуляваць абарачэнне крыптавалют. Лютаў. Гость нашай студыі сёння гэта незалежны аналітык Сергей Чалы. Прывітанне, Сергей.
День.
Як бы ты, можа, адным словам, двума ці фразай сфармуляваў? Гэта асцярожная, насцярожаная пазіцыя. Што можна так сказаць?
Ну, на самом деле, позиция довольно простая. Она связана с тем, что как бы Нацбанк говорит, ну, смотрите, мы в пределах своих компетенций отвечаем за банковскую систему. Поэтому как бы вы там себе в этой песочнице, значит, делаете что угодно. Наша задача, ну, имеется в виду, это же их термин, да, сэндбокс, они сами его придумали. Вот, а наша задача заключается в том, чтобы минимизировать возможные риски вовлечения, как они сказали, белорусских банков в операции, связанные, например, там, с отмыванием средств, полученных преступным путем, там, или финансирование терроризма, или что-то еще.
Олег, это не означает заборону для белорусских банков иметь справу с криптовалютами?
Нет, абсолютно. Еще раз, там же, понимаешь, ситуация-то ведь вот какая. Сама по себе вся сфера криптовалюты вообще, значит, они же, в общем, придуманы были изначально для того, чтобы обходить любое государственное регулирование, любой контроль, да, быть ниже уровня радара.
Тут мы кажем про Даркнет.
Ну, не только. Сама идея заключается именно в том, чтобы избегать...
К разлике без державы, без удела официальных структур.
И любых вообще посредников, которые как бы стандартно в устоявшейся системе работают. Поэтому, несомненно, сама по себе эта сфера, да, она для государства, которое пытается каким-то образом ее интегрировать, она представляет серьезный вызов. Да, то есть, как обеспечить выполнение всех тех вот норм, которые соблюдаются там, в любой другой финансовой сфере, да, там, на любом финансовом рынке. Вот это вот вопросы комплаенса, вопросы, как я уже сказал, контроля за оборотом вот этих вот средств и прочее, да, то есть их очень тяжело, на самом деле очень нетрадиционно включить в ту сферу, которая изначально предназначена была для того, чтобы избегать этого регулирования. И, когда этот декрет появился, то есть мне было интересно просто, как из этой коллизии будут разработчики выходить, а получилось, что они на самом деле как бы этот вопрос даже и не решали. То есть они сказали, что давайте І не будемо ми, по большому счету, це регулювати.
Як кажуть юристи, які працювали з текстом декрета, ну і зараз, у принципі, займаються час від часу його тлумаченням, декрет побудований по моделі «усе дозволить», а регулювання таких питань, як, наприклад, відмивання грошей, ну, супродіяння відмиванню грошей, воно буде вводитися некими документами іншими. Ну, і зараз, это... як варіант, це внутрішні документи ПВТ.
Сейчас я по этому поводу тоже скажу. Дело вот в чем. Значит, как бы эта точка зрения из серии, там, вы не смотрите на текст, а вы потом, как бы, значит, зря вы сейчас...
И все будет добро, да?
Типа того, да? Значит, извините, как бы, ну, эта точка зрения мне не очень нравится по той простой причине, что вот когда появится... Вот тогда и будем обсуждать, как же, каким же образом вы все-таки вот эти нововведения внесете. Пока мы имеем текст декрета, суть которого, третья его часть, она очень проста. Если коротко, там, с небольшим преувеличением, да, на сферу обращения вот этих криптовалют, они же токены, там вообще получилась довольно странная вещь, я, честно говоря, не ожидал, что они в одну сущность как бы включили... И как бы коины, которые появляются в результате майнинга, в результате операций подтверждения сделок в сети, и вот, собственно, токенов, которые появляются...
Штучные.
Да, то есть это немножко все-таки вещи разного порядка, ну, неважно. То есть смысл третьей части заключается в том, что на нас не распространяется налоговое законодательство, особенно по физическим лицам так точно, а по там, юрлицам там, до определенного срока. На нас не распространяется банковское законодательство, да? То есть операции не считаются таковыми, даже если они этот признак имеют. На нас не распространяется законодательство о ценных бумагах. И, как там очень удачно сказано, что значит, токены не считаются средствами вот, с точки зрения законодательства по средств, вот, по отмыванию как бы, да, и прочих. То есть... И после этого стоит вот этот стандартный абзац, который повторил и калечит в своем значит, докладе в конце, да. Он полностью его процитировал, там ничего от себя нет, да, что вот как бы контроль будет возложен, значит, в соответствии законодательства на соответствующие органы. Но дело в том, что когда вы сначала отгородились самим текстом декрета, сказав, что подождите, как бы, как вы будете регулировать, если законодательство по ценным бумагам не работает? Как вы будете регулировать, если эти операции не являются банковскими операциями, даже если они несут в себе признак такой? Как вы будете противодействовать отмыванию, если эти средства не считаются...
Сродками для отмывания, да.
Ну, то есть, вот просто мне интересно, как бы... Разговоры из серии там мы там потом чего-то добавим.
Позиция Нацбанка, как мы уже сказали в самом початку, заключается, полягаю у тым, каб перастерагчы банковскую систему, и менавіта да, банки, да. От того, как быть замешанными у нечем, у нечем супрацьзаконным, можа нават, калі гэтыя банки сами не захочуць. Тут цитата, наво што ўвогуле ўсё это робіцца, в целях мінімізацыі рисков вовлечения банков в проведение подозрительных операций клиентов.
Вот еще раз, ключевая фраза, вовлечение банков, понимаешь? Да. Речь ведь, опять же, то есть, он же не говорит о том, что наша задача противостоять отмыванию средств.
Так.
Наша задача...
Чтобы банки не отмывали.
Чтобы банки в этом не участвовали. Угу. А если вы хотите это делать там, значит, у себя в этой вашей регулятивной песочнице, то делайте это, пожалуйста, без банков. Угу.
Что еще можно сказать вот поводле этого документа? Несколько абзацев присвечены токенам. Например, есть пункты, которые дотычатся оборачения токенов у Беларуси. И, ну, приватности, так, процитую. Декрет номер 8 не предусматривает возможности совершать сделки по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранные валюты, электронные деньги, другие токены. То бок за токены ну, немагчыма это... будзе у Беларуси набыть
да, да. Нет,
товары
нет, это,
и послуги.
Естественно, разумеется. Нацбанк же, нет, Нацбанк же отвечает за денежное обращение, и как бы его позиция очень простая, да, и вся вот эта, в том числе, дедоларизация, которой они активно занимаются в последнее время, она говорит о том, что, ребята, значит, у нас валюта белорусский рубль, средства платежа белорусский рубль, учетные средства, да, в котором цены надо указывать, белорусский рубль, а это вот некое цифровое имущество, которое может быть обменено на другие деньги, там, значит, но с помощью созданных резидентами парка высоких технологий специальных пунктов там, обмена или биржи или прочее что-то.
То бок белорусские токены будут номинованы у белорусских рублях, принамсі на этом настаивает.
Нет, не об этом речь идет. Речь идет о том, что они не являются здесь законным средством платежа. Вот о чем идет речь.
Угу. Ну, тут так не написано.
Ну, а суть...
тут...
нет.
Что можно обменивать на белорусские рубли, на замежную валюту, электронные гроши и иншие токены.
Ну, послушай, доллары же тоже можно обменивать на, на другие валюты. Но средством платежа они не являются. Вот о чем идет речь.
Угу. Ну, але курс токена, умовно кажучи, як и курс доллара, будет номинован у белорусских рублях.
Да в чем угодно. Ну, так же, как доллар может быть выражен в йенах или в фунтах.
Але у Беларуси мы этого не бачим.
Ну, почему? У нас есть же обменники, которых можно поменять евро на доллар, да, например. Да, нет, это как раз, это все как раз вещи достаточно технические. Я на самом деле вот что хочу сказать. Понимаю, что есть, еще раз, вот есть действительно серьезная системная проблема вот этой вот сферы, как я уже сказал, да. И получается, что, понимаешь, вопрос ведь стоит на самом деле даже не в том, как бы есть ли там намерение, значит, там привлечь какие-то вот эти там средства и так далее. На самом деле, когда разработчики говорят о том, что, значит, вот, мол, появились некие критики, которые нас там в чем-то обвиняют. Нет, еще раз, чтобы позиция была четко понятна. Объясню, о чем идет речь. Вот аналогия, которая будет понятна любому айтишнику. Представьте себе, значит, что вы как бы купили новый компьютер, но принципиально решили не ставить туда ни антивирус, ни фаервол, но подключиться к интернету. Вот в мировую вот эту финансовую систему мы включаем вот такую вот среду.
Что знаешь, будет?
Вот сколько нужно времени для того, чтобы он оказался зараженным без вот этих средств предохранения? 10-15 минут примерно нужно, прежде чем он становится захваченными там ботами там, и так далее. Вот о чем идет речь, понимаешь? Получается, что мы...
подключаемся.
Ради, да.
А антивирусы все... вы решили поставить коли-нибудь там?
Да на самом деле даже не поставить. Там же ведь еще, я забыл, еще один важный нюанс, да, то есть смысл-то ведь в чем, что вот эти вот криптобиржи, так называемые, которые по сути своей должны регулироваться теми же самыми органами, которые регулируют любой рынок ценных бумаг. Ну, заранее же сказано, что нет, значит, законодательство по ценным бумагам.
Бог, это не каштовная папера.
Ну, да где-то даже не в этом. Дело в том, что на самом деле, на самом-то деле, то есть по большому счету, если мы посмотрим на мировую позицию, особенно сейчас, вот недавно было совместное тестимони, господи, как это называется, ну, отвечали на вопросы, значит, два американских регулятора перед Сенатом. Комиссия по ценным бумагам и комиссия по регулированию фьючерсных и товарных рынков. Значит, и Джей Клейтон, который вот комиссия по ценным бумагам, он сказал, я пока еще не видел ни одного вот ICO, ну, который выпускает, собственно, токены, которая бы не имела в себе признаки, значит, инвестиционного контракта. Нет, инвестиционного контракта, ценных бумаг.
А.
И это на самом деле надо очень четко понимать. Продажа чего-то сейчас за функционал, который будет в будущем, а в этом смысл любого токена, когда он выпускается, это по определению инвестиционный инструмент. По определению здесь должно... То есть никакого специфического законодательства по регулированию их не нужно. Оно уже там на сотню лет, понимаешь, существует. Так вот я как бы просто, ну, о чем хочу сказать, что получается, что под разговоры о том, как мы идем впереди планеты всей, мы на самом деле движемся в противоположном направлении. То есть не проходит ни дня, ни недели без того, чтобы не посмотреть, как Европейский Центробанк, Банк международных расчетов, значит, G7, да, большая семерка, большая двадцатка, там, в Америке, в Японии и так далее, и так далее. То есть везде стоит вопрос, как придумать инструменты налогообложения.
Нагадаю, что специфику обороту криптовалют у Беларуси мы обмерковали с экономистом Сергеем Чалым. Цалком размову с экспертом слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
От золота на Олимпиаде 2018 белорусские Ганны Гучковой и регуляции криптовалют на национальном экономичном рынку перейдем до черговой горячей темы. Национальный отбор на Евробачене. Что свету и белорусам хочут проспевать и показать финалисты? Доведайтесь после новинок спорту и музыки. Паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Восемнадцатого лютого от 14 годины выборчий марафон. Самые свежие новины с участков для голосования, размовы с назиральниками, уключение с центра выборкама. Сачи за выборами с Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». У пятніцу пройдзе фінал нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. У ім выступяць 10 выканаўцаў і гуртоў. Наша журналістка пагутрала з усімі фіналістамі, за што змагаюцца музыкі і чым плануюць нас здзівіць, а таксама якія ў іх уражанні ад конкурсу, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
16 лютого у Беларуси вызначаць посланника на Евробачанне 2018. Прямая трансляция концерта пачнется у 22:00 по телеканалу Беларусь 1. Кто из 10 выканаўцаў стане пераможцам национального отбора, будуць вырашаць телеглядачы и журы. Напередадні финала отбора Еврорадио пагутарыла с претендентами на перамогу. Таким чином, под номером 1 выступить команда «Адажо». Это гурт, які складаецца з професійных спеваков, што працуюць у оперным і музычных театрах Мінска. Яна створана композитором і продюсером Евгеном Олейником для выканання менавіта конкурсной песні «Ты и я».
Мы все равно живем в центре Европы. Существуют, по моему мнению, общеевропейские ценности. Я думаю, что они никуда не денутся с течением времени. И когда человек увидит на сцене мужской коллектив, состоящий из четырех симпатичных мужчин, которые поют серьезную песню о любви мужчины к женщине. Конечно, каждый может в эту песню свой смысл вложить, но мне кажется, что именно это хотел вложить туда автор. Я думаю, что человеку это интересно будет слушать, потому что это извечная такая борьба, это извечное слово, это то, к чему мы стремимся с самого детства, то есть познать, что же такое любовь.
Под номером 2 выступить зорный украинский поп-выканаўца Алексеев, больше вядомы у России и Беларуси, чем в Украине. Хлопец скажет, что вырашил удельничать у Евробачанне от Беларуси, тому, что его тут любят, а еще тому, что от Украины сёлета мусить поехать локально вядомы выканаўца. А он вот так вот вырашил взять и дать фору усім беларусам. Под номером 3 выступить гурт «Шума». Команда існуе некалькі гадоў, записала 2 паўнавартасных альбомы, выступая на европейских фестах и рейвах.
Слава богу, друзья, что мы не поп-артисты, потому что я не удивляюсь, почему после вот такого вот режима, постоянно там репетиции, съемки, переговоры, встречи с журналистами, поп-музыканты часто немного теряют самообладание, там нюхают кокаин и так далее. Это невыносимый режим, поэтому мы вот пока, собрав все силы, до Евровидения идем, но этот опыт дал нам бесценное понимание того, что быть независимым артистом – это очень круто. Ты хозяин своей жизни, предоставлен сам себе и сам несешь ответственность за то, что делаешь.
Номер 4 – «Наполі». Спевачка Вольга Шаманская, якая працуе под таким творчим псевдонимом, спробуе пробить сцену отбора у 5-й юбилейный раз. У активе ее, згодно с Википедией, 3 клипы и 15 песень. У апошний час живе на 2 краины – у Беларуси и на Кипре.
Для любого артиста это очень хороший шаг вперед и огромная возможность завести какие-то новые творческие знакомства, попробовать себя на более широкую аудиторию, понять, что люди там слушают, как они там живут. Хорошо было бы влиться вот в это. Не забывать Беларусь, не уехать за границу и оставить там нашу страну. Потому что очень многие артисты расценивают это как: о, я поеду в Европу, я там останусь. Нет, ни в коем случае. Мы должны набираться опыта там и привозить это сюда.
Под номером 5 на сцену финала национального отбора на Евробачанне 2018 выйдет Анастасия Малашкевич, солистка театра оперы и спевачка у минских ресторациях, удельница телешоу «Голос». И она спробует свои силы у отбора на Евробачанне у третий раз.
Очень хочу победить, тоже скрывать. Но я прекрасно понимаю многие факторы, которые влияют на те или иные условия. Я понимаю, почему многие участники думают, что мы идем просто поучаствовать со старта, потому что вот эти вот условия, они подавляют волю к победе. Ну вот давайте вспомним последний раз, когда я участвовала, да?
За летошний калип, перемог Айван.
Да, и когда резко поменяли условия на только зрительское голосование, была ситуация достаточно прогнозируемая. Я до конца верила все-таки в победу музыки. Правда. Но победили деньги.
Юнеш, якая выйдет на сцену финала под номером 6, можно назвать ветераном национальных отборов, потому что сёлета она спробуе поехать на Евробачанне у 7-й раз. 10 годов тому она выпустила 2 альбомы, а еще спевала с гуртом «Крамбамбуля». А вот под номером 7 выступить молодый гурт «Радио Волна». Команда упершыню засвяцілася падчас нацыянальнага адбора на Еўрабачанне 2016, а да гэтага была кавер-бэндам. На мінулым тыдні гурт выпусціў свой дэбютны альбом.
Я не считаю кого-то сильнейшим конкурентом, я просто считаю, что самая интересная песня у Шумы.
Чаму?
Ну, потому что мне нравится, когда стиль, виден стиль, когда есть интересные фишечки в песне, голосе. Я хочу отметить, что все финалисты очень классно поют, но песня... Наверное, мне зацепило больше всего шума.
Нумар 8 – гэта Ален Хіт. Хлопец займаецца музыкай каля 6 гадоў. Выпусціў міні-альбом на расійскім лейбле, а яго песні ратуюцца на еўрапейскіх радыёстанцыях. Ён збіраецца адпрацаваць размеркаванне і з'ехаць працаваць і займацца музыкай у іншую краіну.
На победу пока у нас не было ни одной, действительно, ну, грубо говоря, заявки именно победителя. Так, чтобы сходу вычислить этого победителя, это сложно. Я думаю, наше время еще придет. По мне, ну, как это бы ни звучало, ни одна песня пока что не может победить на этом Евровидении. Достойно мы можем выступить и сами. И вот моя политика такова, то есть все, во-первых, должно быть честно и открыто, и не нужно делать из нас артистов, оставшихся неудачников или что-то в этом роде. Давайте делать это все открыто, честно. По мне, нашу страну должен представлять Беларус.
Под номером 9 у финале национального отбора на Евробачене 2018 выступить Лекси. Я наш Александр Ткаш. Вучаница 11 класса Минской гимназии номер 24. Девчина учится онлайн у колледжа Беркли. Она авторка и выканавца EP Science, композиция с якого отримала американскую премию Global Music Awards за лепший текст до песни.
Я хочу сказать, что это абсолютно не страшно. Это очень классный, серьезный опыт. И вот в прошлом году, например, когда я выходила на сцену, это был один уровень. То есть я только начинала, только пробовала свои силы. И уже в этом году я понимаю, что это большой шаг вперед. Я стою на сцене с профессионалами, и я считаю, что это показатель моего роста в первую очередь, моего музыкального развития. Я считаю, это круто.
Ну и номер 10 – Кирилл Гуд, хлопец, який пише песни для российской співачки Валеры, а так само многих белорусских молодых артистов. У отборы удельничая не упершиню.
Ну, самая главная проблема, которая есть на данный момент, это просто отсутствие своего рынка, отсутствие финансирования всего этого. Потому что нет крупных спонсоров, нет крупной поддержки, нет музыкальных лейблов в стране. Пока что нет. Я уверен, что в ближайшие там лет 5 система немножко начнет меняться. Она, во-первых, в России уже меняется, в Украине она уже поменялась. Мы как бы следующие на очереди должны, по идее, быть. Многие факторы этому способствуют.
Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Тем часом наибольш национальный отбор на Евробашене подается распалила Руся с гурта Шума, якая непосредственно перед финалом знялася оголенной. 4 здымки змешчаны у лютовским нумары часопіса «Большой». У коментары поведомляется, что 39-годовая Руся – это голос белорусской чыгунки. Фотосессию и интервью с финалистами глядите, читайте и слухайте на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Евразум» завершается. Тягом апошней годины про микрофоне для вас працавали Роман Устинов, Деліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еврорадио».
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.